Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Руководство Европейского Союза требует допуска Григория Явлинского к участию в выборах президента России. Компания «Лента Вояж Тур» получила от ВТБ банка многомиллионный кредит. Более 70 человек стали жертвами столкновения во время футбольного матча в Египте. Таковы главные темы дня четверга, 2 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Руководство Европейского Союза призывает власти России пересмотреть решение о неучастии одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского в выборах президента страны 4 февраля в качестве кандидата. Такое заявление в выступлении перед депутатами Европейского парламента сделала верховный представитель ЕС по международной политике Кэтрин Эштон. С подробностями из Брюсселя журналист Виктор Анучка.
Кэтрин Эштон начала свое выступление с напоминания, что на саммите России и Евросоюз в декабре прошлого года европейская сторона выразила озабоченность исключением ряда российских партий из избирательной кампании.
Президент Медведев объяснил нам, что необходимая политическая эволюция происходит в России. Это, по его словам, должно повысить уровень жизни, активность гражданского общества и развить независимые средства массовой информации. Он подчеркнул, что правительство извлекло уроки.
Отметила Кэтрин Эштон. Она указала на некоторые политические изменения в российском обществе, в частности, на начавшиеся в декабре после выборов протестные движения.
Это движение выросло, и мы можем ожидать широкой мобилизации в ближайшую субботу, 4 февраля. Объявление тандемом в сентябре о взаимной замене между президентом и премьер-министром создало у многих российских граждан ощущение, что все, не считаясь с избирателями, решают только два человека. Все большее количество людей требует реального участия, более решительных мер в борьбе с коррупцией и безнаказанностью и более широкого пространства для демократических процессов. И они готовы выразить свой протест мирным путем. Тем не менее, они ожидают реальных перемен.
Кэтрин Эштон указала на замечания, сделанные наблюдателями ОБСЕ относительно регистрации кандидатов и их допуска к электронным средствам массовой информации. По ее мнению, лучший путь для продвижения вперед – это диалог с участниками протеста и оппозиции, чтобы совместно определить порядок выборов.
Мы приветствуем очередное приглашение ОБСЕ и других наблюдателей на эти выборы. Но на этот раз наши требования будут выше. К сожалению, проблемы с регистрацией появились и на президентских выборах тоже. Я призываю ответственные власти срочно пересмотреть решение не регистрировать Григория Явлинского.
Подчеркнула глава Европейского внешнеполитического ведомства. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
В резолюцию митинга за честный выбор 4 февраля включен пункт, связанный с регистрацией Григория Явлинского как кандидата на пост президента России. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Заявление главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон в «Яблоке» приветствовали. По словам члена Федерального совета партии «Яблоко» Алексея Мельникова, выступление Кэтрин Эштон говорит о том, что Россию хотят воспринимать как часть европейского сообщества.
Мы благодарны Евросоюзу за поддержку. Когда я говорю «мы», я имею в виду не только партию «Яблоко», но я имею в виду и тех наших избирателей, и тех наших сторонников, которые с негодованием восприняли решение об отказе представителю «Яблока» участвовать в президентских выборах. Это заявление показывает, что Россия – составная часть Европы, а не какое-то пространство, где правит коррумпированный олигархический режим. Эта поддержка дает надежду, но при этом «Яблоко» подчеркивает и обращается ко всем своим сторонникам со следующими словами. «Смена этой власти – это наше внутреннее дело». Это дело граждан нашей страны, и никто другой здесь нам не окажет поддержку. «Яблоко» будет продолжать борьбу за то, чтобы это решение было пересмотрено и в Верховном суде. И мы связываем возможные перемены с действиями наших сторонников, наших граждан внутри нашей страны.
Алексей Мельников подтвердил, что Григорий Явлинский выступит на митинге на Болотной площади 4 февраля. Организаторы акции «За честные выборы» включили в проект резолюции и требование зарегистрировать Явлинского кандидатом в президенты России. Член оргкомитета акции «За честные выборы» Евгения Чирикова говорит, что снятие Григория Явлинского с выборов возмутило даже тех, кто не являлся его сторонником.
Его можно поддерживать, можно не поддерживать, но вот этот отвратительный финт, которые выкинули наши власти, просто потрясает. Конечно же, это было очень напоказано, это было сделано абсолютно бессовестно и абсолютно незаконно. Поэтому оргкомитет по подготовке шествия 4 числа принял решение сделать отдельную резолюцию по поводу вот этого факта незаконного отстранения кандидата Явлинского и бракования его подписей, которые были собраны.
Митингующим предложат проголосовать за отдельную резолюцию с требованием зарегистрировать кандидатом в президенты России Григория Явлинского. В конце января Центр избирком признал более 25% подписей в поддержку Явлинского недействительными. По закону максимально возможный процент брака – 5%. Снятие своей кандидатуры с президентских выборов сам Григорий Явлинский назвал политическим решением. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжим рассказ о российской внутриполитической хроники. Партия «Единая Россия» предложит президенту страны Дмитрию Медведеву трех кандидатов на пост губернатора Томской области. Действующий глава региона Виктор Крес, он занимает этот пост 16 лет, не вошел в тройку. Подробности в репортаже томского корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Ректор Томского политехнического университета Петр Чубик, глава Томского отделения «Единой России», председатель Думы Томска Сергей Ильиных и генеральный директор «Газпром Трансгаз Краснодар» Сергей Жвачкин. «Единая Россия» определилась со списком кандидатов на пост губернатора Томской области. О том, что нынешний глава региона Виктор Крес не будет переназначен, стало известно после консультации в руководстве «Единой России». Они прошли в конце января. Сергей Ильиных, как лидер томских единороссов, участвовал в обсуждении кандидатур, но до последнего предпочитал не рассказывать о том, что он сам может быть включен в список.
Я считаю, что преждевременно какие-то выводы делать. Я не обладаю информацией, буду ли я включен в тройку.
Вообще Сергей Ильиных не скрывал своих амбиций занять губернаторское кресло. И по источникам в Кремле, на которые ссылается газета «Ведомости», Ильиных активно лоббировал свою кандидатуру. Другие кандидаты на пост главы региона пока вообще никаких комментариев не дают. Ректор Томского политехнического университета, в прошлом один из заместителей губернатора Петр Чубик, до последнего отказывался даже подтверждать информацию о том, что его включат в список кандидатов на пост губернатора. Что касается Сергея Жвачкина, то никаких разговоров и даже намеков на то, что он может возглавить регион, до этого не велось. Томский губернатор в числе своих преемников, например, называл бывшего вице-спикера, ныне председателя областной думы, Оксану Козловскую. Но она не вошла в тройку. Сама процедура выбора кандидатур, как заявил бывший спикер, а ныне депутат Законодательной думы Томской области Борис Мальцев, сомнительна.
Все в секрете, все в тайне. Что-то там что-то переставляет. Но мне стыдно. В демократической стране занимаются какие-то кланы, рвутся. За нас с вами. Мы должны помешать. Кстати, победит там какой-то клан. Самый лучший вариант, я считаю, это прямые, это выборы. Выборы, честные выборы, конечно.
Из троих нынешних кандидатов на пост губернатора Томской области Сергей Жвачкин оказался темной лошадкой. До 2004 года Жвачкин возглавлял дочернюю компанию «Газпрома» «Восток-Газпром». Был также томским областным депутатом. Но в 2004-м его назначили на должность гендиректора «Кубань-Газпрома». С тех пор Сергея Жвачкина в регионе успели подзабыть. По сути, если президент утвердит его кандидатуру, то Томскую область возглавит варяг. Именно так отзываются о нем томские политологи. Нынешний губернатор Виктор Крес не раз говорил о том, что ему хотелось бы, чтобы после него область возглавил кто-то из местных политиков.
У меня сегодня 4 заместителя в возрасте до 40 лет. Таким регионам, которые готовят кадры для всей страны, как Томская область, завозить кого-то чужого неправильно.
Будет ли учтено мнение нынешнего губернатора при выборе кандидатуры следующего главы региона, станет понятно уже в марте, когда истекут полномочия Виктора Креса. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько глубок антагонизм между участниками субботних митингов и шествий? Об этом спорят организаторы митингов 4 февраля на Поклонной горе Олег Пташкин, на проспекте Сахарова Константин Боровой и на Болотной площади Илья Яшин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 2 февраля. Сегодня в Общественной палате России прошло заседание, посвященное проблемам туристического агентства «Ланта Тур Вояж». Из-за отказа компании выполнять финансовые обязательства перед отелями за рубежом, некоторые гостиницы до сих пор отказываются выпускать российских туристов, требуя с них оплату за проживание. Однако после того, как было подписано соглашение с банком ВТБ, ситуация меняется, и компания при посредничестве премьер-министра страны Владимира Путина намеревается продолжать деятельность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сидикова.
Банк ВТБ согласился предоставить туроператору «Ланта Тур Вояж» 5-летний кредит на 7 миллионов долларов. Ставка 12%. Обеспечение по кредиту – поручительство руководителя «Ланта Тур». Как сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин, банк планирует и далее сотрудничать с туроператором. По путевкам «Ланта Тур» за рубежом, в основном в экзотических странах, находятся 2500 туристов. Около 750 из них в Таиланде. Однако почти все они намереваются остаться до конца отпуска. Об этом «Радио Свобода» рассказал специальный представитель Ростуризма Григорий Саришвили. Он участвует в работе оперативного штаба, который помогает российским туристам, пострадавшим от действий туроператора в Таиланде.
Обстановка резко меняется, в связи с тем, что все узнали, что правительство предприняло меры. Она тем более изменилась у нас в штабе. Если мы до этого давали людям по возможности выбирать, его может заплатить и уехать, кто может уехать досрочно, то сейчас мы уже им говорим, что платить не нужно, потом спокойно уезжать.
Администраторы отеля задерживали туристов в гостиницах, требуя оплатить за проживание во второй раз. Нескольким россиянам во Вьетнаме даже пришлось бежать от полиции, чтобы сесть в самолет. Клиент «Ланта Тур» Андрей Щедрин узнал о приостановке деятельности своего оператора за день до вылета из Гоа.
У нас в отеле стенд компании «Ланта Тур», где они должны были вывешивать объявление о автобусе, который должен нас забирать утром на самолет. Это объявление не появлялось, зато утром 28-го я включил интернет и увидел «Ланта Тур банкрот». И мы пытаемся дозвониться до гидов. Говорят, что да, подробности они не знают. Я им перезваниваю еще раз, и они окончательно информируют. Номер у нас, в котором мы прожили 1.5 недели, не оплачен, чтобы мы готовились на ресепшене расплачивать. И новость номер 2, авиабилеты наши также не оплачены. Как хотите, так и выкручивайтесь. Мы попытались дозвониться до Трансаэро, звонили в турагентство здесь в России, звонили в горячую линию Ростуризма. Внятной информации нам никто не давал, все предполагали, что на самолет нас могут посадить. Так мне для протокола порекомендовали сваливать из отеля, очень тихо, инкогнито вынесли свои вещи из отеля. В аэропорт была куча таких же людей, как мы. Кто из отеля вырывался с дракой, кто-то там в порванной рубашке был, полиция не выпускала. Вот, на регистрацию нас все-таки пустили, денег не просили.
Представители страховщика туроператора компании «Ингострах» на круглом столе в Общественной палате пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим клиентам. Долги компании «Ланта Тур Вояж» по разным оценкам составляют от 20 до 40 миллионов долларов. Компания была вынуждена остановить деятельность, потому что основной кредитор «Мастербанк» отказался предоставлять кредитную линию, мотивируя это финансовым положением туроператора. Сложившуюся ситуацию можно было предупредить, если бы руководство компании не повело себя так безответственно, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Очевидно, ВТБ, учитывая гарантию председателя правительства, в кавычках, решил, что это кредит вполне оправданный. Нормальный уровень закредитованности, так живут многие компании, вполне вылезет из этой ситуации, будет разумно действовать. А даже само вот возникновение несостоятельности вызывает большое удивление и проявление некоторого разгильдяйства. Я уверен, что обращение хотя бы за несколько дней в Ростуризм, которому совершенно не нужны сейчас такие скандалы, в Ингострах решили проблемы «Ланта Тур».
Против руководства «Ланта Тур» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Накануне в офисе компании изъяли документы. Руководство вызывает на допросы. За владельцев компании вступился глава Министерства спорта и туризма Виталий Мутко. Бывший министр финансов Алексей Кудрин, в свою очередь, назвал предвыборным шагом согласие ВТБ предоставить кредит и решение Владимира Путина помочь туристам «Ланта Тур». Премьер-министр России Владимир Путин предложил создать саморегулируемую организацию, которая взяла бы на себя часть проблем, с которыми сталкиваются туристы в подобных случаях. Глава Ростуризма сегодня на заседании в Общественной палате заявил, что необходимо также проводить мониторинг всех турагентств. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович считает, что главное все же изменить законодательство.
Закон, который вообще был принят в 2006 году, из поправки об основах туристской деятельности, он вообще говоря здорово защищает российских туристов. Подавляющее большинство банкротств вообще проходят незамеченным благодаря этому для широкой общественности. Нужны некоторые коррективы. Очень сильно увеличить размер финансовых гарантий, прежде всего для крупнейших туроператоров. Речь должна идти о миллиарде. До сих пор все наши чиновники противились введению обязательного саморегулирования в туризме. Саморегулируемые организации обязаны иметь компенсационный фонд. Боюсь, в голове у наших законодателей сейчас какие-то совершенно другие идеи, это репрессивные меры.
Владимир Конторович сомневается в том, что Совет Федерации, который занимается подготовкой поправок в законодательство о туризме, идет в верном направлении. Эксперты вносили в Госдуму необходимые поправки для совершенствования законодательства еще 2 года назад, однако тогда они приняты не были. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Об истории с туристическим агентством «Ланта Тур Вояж» я беседую с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе. Я читал о том, что люди внутри туриндустрии, они понимали, что проблемы у «Ланта Тур» накопились давно, и уже несколько месяцев назад было понятно, что эта компания обанкротится. Так ли это на самом деле?
Нет, не так. Было понятно, что компания испытывает определенные финансовые сложности. Периодически компании разного уровня сталкиваются с похожими сложностями, и не факт, что они обязательно должны привести к банкротству. А прекращение деятельности компании «Ланта Тур» стала полной неожиданностью для всего рынка и подозреваю, что и для самой компании тоже.
Что они сделали неправильно?
На протяжении многих лет, начиная с 2004-2005 года, участники турбизнеса привыкли к растущему рынку. То есть каждый год прирост составлял от 10 до 25% в зависимости от того, о каком годе шла речь. Апогея это достигло в 2008 году, после чего грянул кризис. Когда работаешь на растущем рынке и рассчитываешь на определенный прирост объемов, то, в общем, не страшно и перекредитовать, и вкладывать деньги в направление, понимая, что поток увеличится, эти деньги можно будет как-то отбить. Многолетняя привычка жить на таком растущем рынке привела к тому, что многие участники рынка несколько стали переоценивать собственные возможности, и началась жесточайшая конкурентная борьба за клиента. Конкурентная борьба велась только одним способом – снижением цены. Это привело к тому, что накопились определенные финансовые проблемы у участников рынка, занимающих сегмент такого среднего туроператорского объема. «Ланта Тур», напомню, вопреки расхожему мнению и многочисленным публикациям в СМИ, не являлась крупным туроператором. Количество туристов, которые в результате не смогли вылететь, да, 2400, в общем, это небольшое количество туристов для туроператора, у которого столько направлений, в том числе экзотических и дорогих. Вот эта вот порочная система конкуренции с помощью цен, неостановимая, нерегулируемая никоим образом, привела к тому, что компания вынуждена была остановить свою деятельность, не справившись с внезапно в течение недели навалившимися финансовыми проблемами. Ну, в частности, несколько контрагентов этой компании, российских в первую очередь, потребовали немедленного погашения задолженностей. А банк, на который рассчитывала компания, вплоть до вечера пятницы обнадеживал, что может дать денег, и денег в результате не дал. Это не означает, что в проблемах «Ланта Тур» виноваты там контрагенты, виноват там банк. Система работы построена была, в принципе, не очень правильно на рынке. Безусловно, с этим надо что-то делать.
А почему же, если это средняя компания, такой большой шум вокруг этого поднялся? В общем, «Ланта Тур» не первое и, увы, наверное, не последнее турагентство, с которым могут случиться такие неприятности.
Если с нашими туристами что-то происходит за границей неважно, о каком количестве туристов идет речь, что является причиной внимания СМИ, главное, чтобы это была негативная информация, то это раздувается до масштабов национальной трагедии. То, что случилось с компанией «Ланта Тур» на фоне таких достаточно отредактированных новостей из всех остальных отраслей вообще, из других сфер жизни страны, стало как бы тем жареным фактом, по которому так соскучились журналисты, начиная с января этого года. А самое главное, про это можно писать, в общем, безболезненно, не задевая ничьих интересов. Ситуация с «Лантой Тур» попахивает таким честным, бескомпромиссным патриотизмом, доколе наших граждан будут обижать там за границей.
Получается, что «Ланта Тур» еще немного повезло. Если бы не было предвыборной кампании, может быть, и если бы не было такой шумихи в прессе на фоне вот этого спокойного, вы правы, совершенно января, когда, в общем, ничего особенного не случалось, то вот премьер-министр России Владимир Путин, может, и не дал бы министру Мутко поручение быстро найти банк и спасти «Ланта Тур».
Я думаю, что вы абсолютно правы.
Обычные люди, которые ездят в путешествие на Багамские острова, могут как-то обезопасить себя, кроме того, чтобы взять с собой сумму денег или положить на карточку средства на всякий случай. Невозможно просчитать такое агентство?
Невозможно подстраховаться от этого, да, невозможно предусмотреть абсолютно все критерии, по которым ты можешь определить, случится с компанией что-то или нет. Есть только единственный способ, на наш взгляд, и это то, надо, чем надо заниматься вот сейчас немедленно, сформировать такие правила работы на рынке, чтобы турист знал, что бы ни случилось, вплоть до банкротства компании внезапно, в тот момент, когда он находится за границей, он А. может продолжить свой отдых безболезненно, Б. может рассчитывать на полную компенсацию своих расходов, если по каким-то причинам отдых не состоялся или был прерван досрочно.
Я слышал о том, что одна из проблем – это вот в небольшом страховом фонде, который сейчас платят агентство, и который куда-то там кладется в какой-то банк на тот случай, если агентство обанкротится, грубо говоря. Речь идет об этом, что может быть поднята просто эта сумма, и тогда, если вдруг что-то произошло, то вот из них, из этого страхового фонда и выплачиваются.
Эта система скорее действует, но на европейских рынках, когда средства замораживаются, когда есть фонды либо депозиты в банках. В России другое законодательство. Есть так называемая финансовая гарантия. Это застрахованная ответственность туроператора перед клиентами. И выплачиваются суммы из этой финансовой гарантии тем туристам, чей отдых не состоялся, либо тем, кто понесли дополнительные расходы. Но сумма этой финансовой гарантии составляет 100 миллионов рублей. По оценке многих игроков рынка, конечно, 100 миллионов рублей для крупного туроператора. В общем, это для крупного это вообще не сумма, а для среднего это нижний предел. В случае с компанией Lanta Tour пока предварительно этой суммы хватит на всех туристов, которые не вылетели за рубеж. Но, возможно, в связи с подключением ВТБ, те туристы, которые сейчас находились за границей, возвращаются, возможно, им не придется обращаться уже в страховую, потому что повторных расходов они не понесли.
Что он говорит опыт работы на туристическом рынке и знания этого рынка? Lanta Tour сохранится сейчас, спасет его в ВТБ? Или репутация уже испорчена, и никто больше не будет иметь дело с этой фирмой? Или все, собственно говоря, будет нормально у них?
Вы знаете, совершенно недвусмысленно ВТБ, руководство этого банка, обозначили, что им велено, их задача помочь сейчас нашим гражданам, которые находятся за рубежом, и не ставила задача спасения компании Lanta Tour. Напомню, что одновременно идет следствие, возбужденное по статье мошенничества на особо крупных размерах. Признаков мошенничества мы, как эксперты, участники рынка, здесь не наблюдаем, хотя это, в общем, юридическая квалификация, юридическая категория, и, наверное, следствие будет объективным. С учетом всей истории шумихи, которая была, и плюс работы Следственного комитета, я не думаю, что компания «Lanta» намерена продолжить работу на рынке так, как ни в чем не бывало. Слишком серьезные репутационные потери.
Об истории с туристическим агентством «Lanta Tour Voyage» говорила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. В Москве прошли 8-е ходорковские чтения. Более 70 человек стали жертвами столкновения во время футбольного матча в Египте. Соединенные Штаты Америки готовятся к финальному матчу «Супербоул». Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В больнице Махачкалы скончался 8-летний мальчик, раненый при взрыве 28 января. Второй пострадавший, мальчик 12 лет, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Дагестанское следственное управление. Дети получили ранения, когда возле дома на проспекте Шамиля неизвестные бросили гранату, затем привели в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. В Москве возле станции метро активисты провели сегодня вечером серию одиночных пикетов с целью проинформировать людей о предстоящей 4 февраля акции «За честные выборы». Среди тех, кто раздавал прохожим листовки, были координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Предвыборный штаб премьер-министра России Владимира Путина принял предложение Лиги избирателей о совместном наблюдении за выборами президента 4 марта. В России президентский совет по правам человека предложил вести практику помилования осужденных, не дожидаясь от них признания вины. Подготовлено соответствующее предложение по либерализации уголовного законодательства, сообщил сегодня глава Совета Михаил Федотов на пресс-конференции в Москве. В горах на административной границе Чечни и Дагестана блокирована группа боевиков. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, экстремисты отказались сложить оружие и сдаться. Полицейские и военнослужащие внутренних войск пытаются их нейтрализовать. В отношении главы администрации Ставрополя Игоря Бестужева возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве. По данным следствия, Бестужий с помощью двух сообщников пытался получить взятку от местного жителя в размере 50 миллионов рублей за предоставление в аренду 5 гектаров земли из муниципальной собственности. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 2 февраля. Правительство Египта объявило об увольнении руководства футбольной федерации страны в связи с событиями на стадионе в Порт-Саиде. По меньшей мере 74 человека погибли и сотни получили ранения во время беспорядков, вспыхнувших после футбольного матча. В Египте объявлен трехдневный траур, а следствию предстоит выяснить, что стало основной причиной трагедии – вражда болельщиков или политическая напряженность в Египте в последние месяцы. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Количество погибших и пострадавших сообщило Министерство здравоохранения Египта. Согласно этим данным, около 150 из не менее чем 1000 раненых находятся в критическом состоянии. У большинства из них сильные ушибы и глубокие резанные раны. Столкновения произошли на стадионе в городе Порт-Саид после того, как местная команда Аль-Масри одержала победу над столичным клубом Аль-Ахли. На матче присутствовали 22 тысячи человек. 2000 из них поддерживали команду из Каира. По словам очевидцев, болельщики обеих команд стали забрасывать друг друга камнями и креслами. По предварительным данным, непосредственным поводом для потасовки стал плакат с оскорбительной надписью, вывешенный фанатами Аль-Ахли. Сразу после финального свистка оцепление было прорвано, и разъяренные болельщики Аль-Масри выбежали на поле. Для разгона толпы применялись гранаты со слезоточивым газом. Многие из тех, кто погиб, упали вниз с трибун. В ходе стычек применялись ножи, камни, нестеклянные бутылки. По утверждению болельщиков каирского клуба, по ним открывался огонь из огнестрельного оружия. Среди серьезно пострадавших – два футболиста команды гостей, которые были доставлены в египетскую столицу на военных самолетах. Болельщиков, приехавших в Порт-Саид из Каира, вывозили специальным поездом. Болельщик Аль-Ахли в интервью агентству Рейтер сообщил, что судьба некоторых его товарищей неизвестна. «Я просто не знаю, что сказать. Там был мой племянник. Я до сих пор не могу с ним связаться. Я не могу выразить словами свои чувства. Все, что мне сейчас нужно, подтверждение, что с ним и с другими все в порядке. Говорят, что туда отправили войска, которые должны забрать их, но мой друг сказал мне, что они возвращаются в Каир на поезде и очень боятся». Многие считают, что большое число жертв связано с бездействием и некомпетентностью полиции, которая первое время просто не вмешивалась в происходящее. Машины скорой помощи прибыли очень поздно, говорит один из болельщиков клуба «Аль-Ахли».
«Где полиция? Где безопасность? Где военный совет? Где армия? Я не могу дозвониться до моих друзей, я не знаю, что с ними. Я сам смотрел футбол дома, не поехал в Порт-Саид, и сейчас я беспокоюсь о своих друзьях. Их мобильные телефоны отключены».
Представители полиции, в свою очередь, утверждают, что на стадионе действовали организованные группы, намеренно провоцировавшие сотрудников правопорядка, а полицейские старались не поддаваться на эти провокации. Через несколько часов после трагедии в Каире состоялись массовые демонстрации, участники которых требовали отставки правящего сейчас в Египте высшего военного совета. Руководство исламистского движения «Братья мусульмане» также обвинило в гибели людей военных и сторонников свергнутого президента Египта Хосни Мубарака. В заявлении движения говорится, что власти не в состоянии обеспечивать безопасность в стране, а некоторые полицейские и военные пытаются оказать давление на тех, кто год назад совершил революцию в Египте. Глава Высшего военного совета фельдмаршал Хусейн Тантауи пообещал провести тщательное расследование случившегося.
«Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде. Все мои мысли связаны сейчас с убитыми и ранеными людьми. Я распорядился немедленно начать расследование. Генеральный прокурор лично занимается делом, которое повергло в горе весь народ Египта».
Тантауи заявил также, что все виновные будут привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом. Он подчеркнул, что попытки дестабилизировать ситуацию в Египте будут суровым образом пресекаться. Распоряжением Тантауи уволен губернатор Порт-Саида Мухаммед Абдалла. В город введены войска. 47 человек задержаны. Созывается экстренная сессия египетского парламента. События в Порт-Саиде стали самым тяжелым по количеству жертв, связанным с футболом инцидентом с 1996 года, когда в давке на стадионе в Гватемале погибли не менее 84 человек. Глава Международной федерации футбола ФИФА Зепп Блаттер выпустил специальное заявление, в котором назвал 1 февраля 2012 года «черным днем в истории футбола» и сказал, что такое никогда и нигде не должно повториться. Один из лидеров команды «Аль-Ахли», нападающий Мохаммад Абу Трайка, заявил в интервью телевидению, что в связи с кровопролитием в Порт-Саиде чемпионат Египта по футболу должен быть полностью отменен. Наблюдатели отмечают, беспорядки на футбольных стадионах в Египте имели место и ранее, однако ничего подобного тому, что случилось 1 февраля, не происходило. Организации футбольных фанатов были важной движущей силой политических перемен в Египте. Руководство египетского футбола было тесно связано с Хосни Мубараком, который, находясь у власти, использовал спортивные соревнования, чтобы поддерживать свою популярность среди населения. В апреле, вскоре после свержения Мубарака, во время матча Лиги чемпионов Африки по футболу, в Каире тысячи фанатов также прорвались на поле. Полиция тогда тоже оказалась неспособна справиться с ситуацией на стадионе. В то же время каких-либо прямых доказательств того, что именно политическая напряженность спровоцировала беспорядки в Порт-Саиде, нет. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В ситуации общей разрухи и распада моральных ценностей, когда трудно определить национальную идентичность гражданского общества, молодежь движется туда, куда двигаться легче и доступнее всего.
В программе «Время и мир» о национализме спортивных болельщиков слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 2 февраля. Сегодня в Москве задержаны четверо участников акции «Забери тебя, коррупция» с требованием отставки главы Министерства внутренних дел России Рашида Нургалиева. Гражданские активисты попытались развернуть плакаты с лозунгом «Нургалиев уходи» у здания МВД на Житной улице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Акцию «Забери тебя, коррупция» придумали активисты Ассоциации адвокатов России за права человека. Они считают, что за полицейских взяточников отвечает лично министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Его отставка и была главным требованием собравшихся у здания МВД на Житной улице. Но их уже ждали полицейские, которые разогнали участников мероприятия, сорвали с них костюмы и маски, порвали плакаты, а тех, кто не успел убежать, забрали в полицейский автобус и увезли в УВД Якиманка. Вот что рассказала оттуда «Радио Свобода» одна из организаторов акции «Забери тебя, коррупция» Марина Злотникова.
Мы вышли в костюмах «Коррупция», в масках с плакатами «Нургалиев, уходи». Четверых нас взяли. Все было оцеплено в радиусе нескольких улиц, от метро и дальше. Где-то с минут за 15 нас взяли, скрутили, вот до сих пор у меня рука болит, и автобус затащили вот в этот. Там несколько автобусов стояло. Много было сотрудников полиции, несколько сотен человек. Возле МВД все было оцеплено. Мы выходили возле памятника Ленину, в 20 метрах от КПП, но до КПП нам не дали дойти, вот на нас, наверное, порядка десятка-двух накинулись сотрудников полиции. Инкриминирует нам? Ну, что нам можно инкриминировать? Несанкционированная акция на Калужской площади.
О причинах, по которым полицейские берут взятки, и о том, как с этим бороться, рассуждает руководитель независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Коррупция в полиции стоит после коррупции врачей, учителей, там еще кого-то, где-то там дальше. Это уже о многом говорит. И ее причины в целом в государственном устройстве, то есть то, что у нас дикий капитализм в стране существует, олигархический причем. Убирают одного начальника, коррупционера, на его место приходит еще худший, который еще не наворовался, или ему все, так сказать, до лампочки. И объяснить это можно только одним. Люди, которые идут в полицию, воспитаны вот в этом государстве, которое поощряет коррупцию фактически. А поощряет почему? Потому что нет обратной связи с обществом.
Михаил, вот по вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, остались ли еще в полиции люди, которые не берут взятки? Ну или стараются этого не делать?
Да, остались. И их, правда, не очень много. И на них смотрят, как на белых ворон, и стараются всеми способами от них избавиться, потому что это система. А чтобы эта система не работала, коррупционная, ей в противовес можно поставить только другую систему, аналогичную. Я считаю, вот лично, что в полиции той системой может являться только профсоюз, причем независимый. И этот профсоюз должен помогать сотрудникам честным выстраивать свои отношения с руководителями, но без помощи руководства МВД и руководства страны с этой задачей не справится, потому что данные профсоюзы должны пользоваться поддержкой руководителя главного управления внутренних дел. То тогда мы быстро наладим обратную связь, и вот эти горе-начальнички, которые себя царьками чувствуют именно в низах, на низовых подразделениях, и где они, извините, чморят на сотрудников, заставляют их возбуждать уголовные дела, липовые, там, показатели делать и так далее. Вот мы их живо выведем на чистую воду. Но должна быть воля руководства МВД в наведении порядка.
Эксперты полагают, что вклад российской полиции в общий уровень коррупции в стране является довольно внушительным. Но отставка Рашида Нургалиева вряд ли изменит ситуацию к лучшему. Об этом Радио Свобода рассказала руководитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова.
Довольно круг так сложилось, что когда говорят о коррупции в МВД, все почему-то думают про вот этих одиночных полицейских, которые туда-сюда ходят, и там то водители денежку возьмут, то кого-то в отделение берут, то попросят денежку за открытие или не открытие дела. Но, к сожалению, вклад правоохранителей в российскую коррупцию, он большой отнюдь не из-за этих, в общем-то, массовых действий на низовом уровне. Он такой большой в связи с участием печальным и трагическим для нашей страны отдельных коррумпированных сотрудников правоохранительных органов в том, что называется коррупционное рейдерство, в том, что называется преследование и фальсификация дел против предпринимателей, незаконный захват собственности. Практически не существует подобных дел, в которых в той или иной форме не присутствовали бы представители или полиции. В значительной части это касается и тех дел, которые в последнее время на слуху.
Есть взятки, которые берут полицейские на дорогах с водителей, есть взятки, которые они берут за открытие или закрытие какого-то уголовного дела, за участие в рейдерстве. А известен ли средний размер взятки сотрудниками МВД?
А именно поэтому он и неизвестен. Вернее как, его можно, наверное, было бы посчитать, да вот той самой низовой коррупции, потому что, ну, средние тарифы за то, чтобы не платить штраф, уехать от сотрудника ГИБДД, в общем-то, известны какие-то вот низовые другие формы полицейской коррупции, их объемы известны. Но дело в том, что размах аппетитов вот как раз по рейдерству, по верхушечной полицейской коррупции, он не поддается обсчетам просто потому, что у нас недостаточно данных. Ну, есть информация, там, озвучивающаяся той же Ольгой Романовой и теми людьми, которые, в общем-то, решили говорить слух о подобных вещах, а там $1 миллионе, которые там заносят в правоохранительные органы, о 3, о 5. Вот недавно, на днях, был приговор, в том числе правоохранителям, там фигурировало $5 миллионов. Понимаете, понять, сколько там какие-то рейдеры платят правоохранителям за то, чтобы поучаствовать в рейдерском захвате, возбуждении, незаконном возбуждении дел против предпринимателей, когда речь идет о многомиллиардной собственности, мы даже себе представить не можем.
О причинах коррупции в МВД России говорил руководитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив Елена Панфилова. По данным организации, Россия является одним из самых коррумпированных государств. В 2011 году она находилась находилась на 143-м месте из 182 в списке Transparency International. Согласно оценкам экспертов, рынок коррупции в стране составляет 240 миллиардов долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, связанных со средствами массовой информации. В Москве открылась конференция «Российские альтернативы. Время перемен». Иногда такие конференции называют «Ходорковскими чтениями». Главные темы московского собрания в этом году – «Россия, что происходит?» и «Россия, что дальше?». Обращение Ходорковского к единомышленникам, в котором он дал оценку сегодняшней политической ситуации в России, вызвало довольно жаркие споры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В своем обращении к участникам конференции «Российские альтернативы. Время перемен», организаторами которой выступили общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «Индем», Михаил Ходорковский пишет.
«Мне отрадно обращаться сегодня к вам, хотя и заочно. Отрадно потому, что в 2012 году, после бесстыдно подтасованных думских и накануне кажущихся безальтернативными президентских выборов, наконец произошли серьезные изменения в общественном сознании».
«Власть, — пишет экс-глава ЮКОСа, в полном соответствии с марксистско-ленинским учением, сама порождает своих могильщиков, современный пролетариат офисного труда. К последней черте нынешняя российская власть подойдет в 2015 году. С этого момента любой кризис для власти может оказаться последним». Что в этой ситуации делать оппозиции? Ходорковский пишет.
«Выиграть в борьбе за власть, играя по правилам, диктуемым Путиным, невозможно. Если на сравнительно мало принципиальных выборах в Москве умудрились добавить «Единой России» как минимум 15% пунктов, значит, берегов вообще нет. Силовое противостояние не наш метод. Что же делать? Сегодня не время создавать новые партии и пытаться навязать среднему классу какую-то определенную оппозиционную идеологию. Но над чем всем неравнодушным гражданам нужно сейчас работать, это повышение значения в обществе идеи недавно созданной Лиги и других объединений избирателей. Эти организации должны поставить перед собой задачу сделать все возможное, чтобы президентские выборы прошли честно».
Михаил Ходорковский считает, что сотрудничество гражданского общества с частью чиновничества – вполне возможно. Те же Кудрин и его коллеги из путинского окружения не должны отвергаться.
«Я очень боюсь наших торопык, которые за каждым уличным выступлением видят революцию, а поэтому не считаю необходимой регулярную практическую работу. Мне симпатичнее иной путь, более медленный и более безопасный для страны. Постепенное наращивание влияния на власть через сотрудничество или отказ от сотрудничества с ее элементами, через убеждение и психологическое давление. Через гражданское ненасильственное сопротивление, наконец».
Фактически, Михаил Ходорковский солидаризируется с тезисом, который публично повторили недавно и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. «Россия свой лимит на революции исчерпала». Участник восьмых Ходорковских чтений политолог и публицист Андрей Пиантковский предлагает думать не о словах, а о сути.
«Кто-то первый сказал эту формулу, Россия исчерпала лимит на революцию, а потом она стала популярным клише. Имелось в виду, что, конечно, в России, пережившей столько, какой-то психологический коллективный барьер против такого рода явления существует. Но ведь революция, первоначальный смысл слова – это изменение, быстрое изменение. То, что было в 91-93 году – это революция, криминальная революция, овладение собственностью в 90-х годах – это тоже революция. Если понимать революцию в первоначальном смысле как крупное социально-общественное изменение, то Россия не только не исчерпала, она просто нуждается в такого рода изменения, исходя из той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Давайте вспомним знаменитую медведевскую статью, но он ли писал или не он, неважно, «Россия вперед». Там все было своими словами сказано. Отсталая сырьевая экономика, неразвитая политическая система, умирающий алкоголизм населения, пылающий Кавказ. Ситуация, которая никого не устраивает. То, что сейчас идет, это революция сознания.
Торопыги и ультрареволюционеры есть отнюдь не только на левом политическом фланге, отмечает еще один участник, развернувшийся на ходорковских чтениях дискуссии, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Илья Пономарев.
«Основная опасность того, что сейчас происходит, это как раз победа тех, кого мы называем неолибералами, людьми из 90-х, которые жаждут реванша и прежде всего борются с Путиным, не потому что они не согласны с его политикой. Мы слышали очень много много. Экономическая программа Путина правильная, только вот он ее недостаточно последовательно реализовывает. То есть у него коррупция, у него там дружки, которые отвлекают его от реализации абсолютно правильной программы, там стратегии 2020, которую надо еще более последовательно проводить. Но на самом деле в обществе, если не брать небольшой слой москвичей, существует практически консенсус относительно того, что вот эти, именно эти реформы провели к появлению Путина, именно эти реформы вызвали в России авторитаризм, потому что другим путем их невозможно было проводить.
Какую же линию поведения избрать противникам режима 4 марта? Вот что советует Михаил Ходорковский.
Сегодня отказ от участия в голосовании стал бы ошибкой. Люди ощутили вкус к выборам. Надо не просто звать на выборы, а тащить туда наших единомышленников, популярно объясняя: Путин в первом туре – это курс на полицейское государство и завтрашнюю революцию. Путин во втором туре – шанс на осознание властью необходимости перемен.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Соединенных Штатах завершается подготовка к главному спортивному событию года – финалу чемпионата по американскому футболу или Супербоул. В этом году за главный приз будут бороться команды Нью-Йорк Джайантс и Нью-Ингленд Патриотс. Матч пройдет в Индианаполисе в ночь на 6 февраля. О значимости этого спортивного события в жизни американцев рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Если бейсбол в США называют национальным американским времяпровождением, то футбол – это американская страсть. Ни один другой вид спорта здесь не вызывает столько эмоций. И уж, конечно, ничто не может сравниться по масштабам с Суперболом, финальным матчем чемпионата. Супербол – это не просто футбольный матч и грандиозное шоу с фейерверком и концертом в перерыве. Это особый день в жизни страны. Вот некоторые факты с этим днем связаны. Трансляция Супербола привлекает самую большую в Америке телеаудиторию. В прошлом году финальный матч смотрели 106 миллионов человек, и ожидается, что в этом году рекорд будет побит. Такого числа телезрителей не собирает ни церемония присуждения премии «Оскаров», ни открытие Олимпийских игр, ни так называемое «мартовское безумие» – финальный турнир чемпионата США по баскетболу среди студенческих команд. Стоимость рекламного времени во время трансляции матча в этом году – $3.5 миллиона за 30 секунд эфира. 40% телезрителей любителями футбола себя не считают. Они смотрят телевизор либо за компанию, либо ради новых рекламных роликов, многие из которых после показа в день матча становятся классическими. Не менее чем сам футбол, в этот день популярен концерт в перерыве между первым и вторым таймом. В прошлом на этих концертах выступали такие знаменитости, как Пол Маккартни, Роллинг Стоунс, Брюс Спрингстин, U2, Майкл Джексон. В этом году выступит Мадонна. Билеты на стадион в Индианаполисе давно распроданы, а средняя цена билета у спекулянтов превышает $4000. Продолжительность футбольного матча – 60 минут чистого времени. При этом в движении мяч находится в среднем 11 минут. Остальное время уходит на расстановку игроков и позиционные маневры. Средний размер компании людей, вместе смотрящих матч по телевизору – 17 человек. Только 5% американцев смотрят Супербол по телевизору в одиночку. Любимая закуска болельщиков, следящих за матчем дома – куриные крылышки. Ожидается, что в этом году их будет съедено больше миллиарда. Предполагается, что к матчу будет продано более 50 миллионов ящиков пива. Продажа лекарств от расстройства желудка и изжоги на следующий день после матча обычно подскакивает на 20%. Ожидается, что на следующий день после матча 7 миллионов человек пропустят работу.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. О значении Супербоула для американской общественной культуры в эфире «Радио Свобода» говорит директор университета Нью-Хэмпшира, историк спорта Тим Эшвелл.
Супербоул надо рассматривать как четвертый зимний праздник в США. Праздничный сезон у нас начинается со Дня Благодарения в конце ноября. За ним следует Рождество и Новый год, а заканчивается этот сезон Суперболом в феврале. Но если три предыдущих праздника являются событиями, так сказать, семейными, когда за праздничным столом собираются все родственники, которые порой приезжают издалека, то Супербоул проходит в гораздо более расслабленной обстановке. Супербол – это праздник, во время которого у телевизора собираются не только члены семьи, но также друзья и соседи. Что может быть лучше, чем холодным февральским вечером посидеть с близкими, хорошенько поесть и выпить и поболеть за любимую команду? Прелесть еще и в том, что в отличие от Рождества или Дня Благодарения, не надо думать о подарках для родственников. Традиция Супербоула как праздника сравнительно новая. По-настоящему она возникла где-то в 70-е годы прошлого века. Первые два финальные матча Суперболами даже так и не назывались. Это были просто матчи за звание чемпиона между победителями двух конкурирующих футбольных лиг. Затем эти матчи слились в одну Суперлигу, и какой-то гений маркетинга придумал название «Супербол». В значительной степени американский футбол в нашей стране стал тем, чем является, благодаря телевидению. Особенно благодаря получившему широкое распространение в 60-е годы цветному телевидению. Это очень красочный и, так сказать, телегеничный вид спорта. Если в бейсболе, например, очень многое зависит от индивидуального мастерства игроков, американский футбол – это командная игра, где все зависит от слаженности коллектива, работы во имя общей цели. А именно это и было отличительной чертой американского общества после Второй мировой войны, когда футбол приобрел широкую популярность. Футбол – зрелищный вид спорта, увлекательная игра, и она прекрасно вписывается в американский характер.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 2 февраля подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский, был историк спорта из Соединенных Штатов Тим Эшуэлл. США готовятся к главному спортивному событию года – финалу чемпионата по американскому футболу. Вот так обстояли дела в четверг, 2 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера субботы. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот мы все разорвем, а они начнут еще больше поставлять оружие.
Жители Нью-Йорка ходят по улицам в безрукавках и радуются неожиданной весне.
Я призываю соответствующие органы как можно скорее вернуться к вопросу.
Наша с вами общая задача – выявить истинные результаты выборов.
Американцы ведут диалог с талибами в Катаре и с нами в Кабуле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».